Информационная вакцина от вируса. Моя специальность по образованию – инженер по защите информации. В 1998 году в Краснодаре, в Кубанском технологическом университете, открылась впервые в нашем крае кафедра по защите информации, и мы были первыми студентами по этой специальности. Это было, скажем, крутое профессиональное обучение. Я даже поработал по специальности где-то полтора года. Если очень так красиво сказать, то моя работа заключалась в противодействии иностранным техническим разведкам. Мы ездили по стране, защищали объекты от подслушивания и от съема информации дистанционно. То есть где я только не был. Например, был в кабинете начальника дагестанской таможни. У них классные такие кабинеты. В общем, интересное было очень время. Мы путешествовали, колесили по стране, делали измерения, защищали объекты. В этом плане, кстати, у нас в стране очень хорошо настроена защита информации по сравнению с тем, что в других государствах происходит. У нас к этому подходит фундаментально. То есть у нас защищено реально от подслушивания при условии, что люди, которые проводят закрытые совещания, будут включать ту аппаратуру, которую им устанавливали. К сожалению, так было, что все вот эти чиновники и сотрудники, они наоборот думали, что мы им ставим жучки. И поэтому они их боялись включать. Поэтому очень странно так происходило. Ты им делаешь защиту информации, они ее наоборот выключают. Или оставляют для видимости чисто. Хотя если бы они ее включали, реально их бы никто не мог подслушать. То есть это очень классные штуки были. Да они и есть сейчас. Так что в плане защиты информации у нас в стране все очень хорошо происходит. Но это был... Техническая защита информации. Меня больше интересовала информационная защита информации. Воздействие на психику и сознание информационных вирусов. Вот мне уже давно хотелось понять, почему люди многие ведут себя неадекватно здравому мышлению. Я наблюдал ребенком распад СССР. Я помню жизнь в СССР. И у меня с детства были вопросы, типа, что происходит вообще? Я многих вещей просто не понимал с позиции, вот у меня откуда-то в голове, не знаю откуда, встроен был блочок, который трезвое мышление. И он не понимал того, чего вокруг меня происходило. Я смотрел, и я вообще был в шоке. То есть взрослые люди мне казались сумасшедшими еще тогда, в 7 лет. Я не понимал, почему, если я приезжаю в пионерлагерь отдыхать, почему нас выгоняют на пляж, чтобы мы убирали мазут с пляжа. Потому что где-то там разлился корабль с мазутом. Почему нельзя было сделать так, чтобы корабли не разливали мазут в море, мне было непостижимо. Почему люди, пионеры, должны заниматься тем, ну не даже не пионеры, а просто отдыхающие, заниматься тем, чтобы очищать гальку пляжа от мазута, который все было побережьем покрыто, ну где мы отдыхали. Вместо того, чтобы продумать эти корабли, чтобы они не разливались. И вот таких моментов было очень много. Я не мог понять, что происходит. Так что я скажу, что Советский Союз разрушился от глупости на самом-то деле. И от поражения мышления. Вот я был внутри, на меня никто не оказывал никакого воздействия, это четко, я вам могу сказать. Это просто глупость была. Была просто зашкаливающая глупость. Я даже отказался вступать в пионеры по каким-то идеологическим причинам, я не помню. Он сказал, что я не буду участвовать в этом цирке. Потому что они, вот эти все люди вокруг, они, честно вам скажу, слабоумными мне казались. Вот другого слова, слабоумные. То есть какой-то цирк происходил, я не понимал, почему я должен в 4 часа вставать утром и идти за молоком для брата, который только родился, почему это в 4 утра, почему нужно это очередь выстраивать, почему нельзя сделать все по-умному, то есть вот почему все было по-глупому, а не по-умному, очень странно это было. То есть были признаки явного поражения мышления у людей. Я не мог понять, откуда это происходит. Это уже потом, я когда прочитал книгу Сергея Карамурзы «Манипуляция сознанием», я уже тогда понял, что сознание людей в Советском Союзе целенаправленно разрушалось. Это была информационная атака извне. Карамурза проанализировал, большое исследование провел, и описал эти инструменты по разрушению мышления людей. Они просто описаны. Манипуляция сознанием, книга. У нас одна из первых книг в электронной библиотеке Куб. Скачайте, и вы получите прям исчерпывающее руководство по тому, как создать слабоумие в стране. И вот в 2020 году с этим коронавирусом я вижу, что это один в один из этой книги. «Манипуляция сознанием и потерянный разум». Просто классика жанра. Вот просто прям по книжке, как по методичке работают. Также была книга, одна из первых книг Сергея Расторгуева «Информационная война». мы ее первой выложили в электронной библиотеке КУП, я скажу, что я за честь счел, что автор мне написал спустя много лет, поблагодарил за то, что мы собрали все его книги в одном месте. То есть он сам был удивлен, что его книги сохранились в цифровом виде. Потому что мы их все это время собирали с разных источников Сергея Расторгуева. С разных и сохраняли. Он поблагодарил, что вот он рад, что эти книги сохранились. А потом он умер, к сожалению. Не дождался. Сейчас бы его знания пригодились бы. Но он прямо оставил руководство исчерпывающее по защите информации в своей книге «Информационная война». Вы можете посмотреть, прочитать ее. Книжка умная, но можно избранно читать и увидеть, что работают прям по классике. Атакуют нашу страну или сами себя люди атакуют. В общем, ведется информационное воздействие. В чем цель информационной войны? Задача – вызвать самоуничтожение противника. Информационная война идеальна с точки зрения затрат. Не нужно сбрасывать бомбы, не нужно убивать людей. Нужно просто их перепрограммировать так, чтобы они сами все разрушили. Чтобы они сами закрыли свои экономики, чтобы они сами в идеале поумирали и все оставили захватчику. На вход в систему подается информация. С помощью этой информации манипулируется сознанием. Люди на этой информации принимают решения и самоуничтожаются. Ну, классика жанра, как у нас во время коронавируса происходит принятие решений. Руководство властью. Как они это делают? На основе чего они принимают руководство? Свои решения. Они смотрят числа, которые им поставляют другие источники. А эти числа очень легко подделать. Особенно тогда, когда за каждого больного платят деньги, выделяют. То есть больницы реально завышают число заболевших, чтобы получить выплаты. Эти числа потом аккумулируются, поддельные. И поставляются руководству. Руководство, бах, ага, так цифры растут, посмотрите, какие жуткие цифры, и вводят карантин, и продолжается самоуничтожение системы. Просто за счет того, что на вход системы, принимающей решения, поставляются неверные числа. И даже если не врачи это специально делают, можно же тесты подделать. То есть как определить больного человека? С помощью теста. А кто сказал, что тест дает 100% вероятность? А были мысли, что вообще тесты, наоборот, заражены. Знаете, сделай тест и получи вирус в подарок. То есть очень много получается таких факторов, которые можно подделать, сманипулировать, подать на вход системы, принимающие решения, и все. И говорят, что вот Владимир Путин книги по вирусологии читал. Нужно было книги по математической статистике читать. И просто сравнивать количество смертей за периоды. То есть просто людей обманывают. И вот в 2020 году, возвращаясь так к теме уже, я могу на тему информационной войны бесконечно говорить, что информационная вакцина от вируса. При поражении человека информационным вирусом у него отключается критическое мышление. Он начинает безудержно заражать окружающих, пересылая различные мемчики по сети своих контактов. Вот раньше не было WhatsApp и не было таких заражений. С появлением мессенджеров распространение информационных вирусов усилилось. Вы можете определить зараженного человека по письмам девушки из Италии, которую вам присылает. Но главная зона поражения этим информационным вирусом – это люди власти. Люди власти, потому что они смертны. Потому что их деньги и власть не могут противостоять вирусу. И когда они это осознают, им становится очень страшно. Поэтому их страх вызывает безумие, мер, которые они принимают. Просто из-за страха, из-за осознания того, что их власть не распространяется на вирус. Или они будут как безумный император Калигула, который море высекал и кидал в него копья, чтобы наказать бога моря, там, Посейдона. Также у нас власти наказывают людей штрафами, как будто это может как-то остановить вирус, понимаете? Ну, то есть безумие, это просто безумие. И это вирус информационный, который вызывает это безумие. Но он тут сплотился, так сказать, под... Это первый комбинированный вирус. Два в одном, он с вирусом гриппа объединился. И теперь у нас комбинированный такой... Вирус получился информационно-биологический. И в первую очередь информационная боеголовка пробивает психику, вызывает в ней страх, а потом вирус обыкновенно добивает. В общем, это больше информационная эпидемия, нежели биологическая. И возникает вопрос, а как же противостоять этой эпидемии информационной? Что можно сделать? Так как наибольший урон наносит информационный вирус, то нужно работать против него, нужно создать антивирус. Информационную вакцину, которая при распространении могла бы исцелять людей. Но возникает вопрос, а что бы это могло быть? Вот я так просто к вам тоже обращаюсь, потому что нужно найти идею, должны творческие люди найти подходы, которые могли бы останавливать вот такое безумие властей, просто останавливать его. Я ищу вот эти ключики, которые могли бы включить мышление, но чем больше я их нахожу и применяю, я более убеждаюсь, что люди на самом деле безумны. То есть вот Сергей Карамурза в книге «Потерянный разум» пишет, что главная проблема вообще 20 века в том, что оказалось рациональное столкнулось с иррациональным. И иррациональное имеет большую власть над рациональным. То есть вы, может быть, здравомыслящий, логичный человек, но для вас большим открытием станет, что окружающие вас люди просто не знают, что такое логика. И самое страшное, что эти люди находятся во власти. Просто у них отсутствует навык мышления. Они просто мыслят картинками, они даже не умеют думать. Вот что очень становится страшно. Вот какие можно было бы информационные вакцины предложить? Ну, я, например, нашел такую новость. Вот 2017-2018 году, что в США это была страшная эпидемия гриппа была. Ей заболело, ну, вот с 2017 по 2018, 49 миллионов американцев. 49 миллионов заболело. 49 миллионов. Я много-много раз эту цифру повторяю, чтобы вы просто сравнивали с коронавирусом, сколько людей заболело, чтобы вы слышали. 49 миллионов. В США только. Только в США. 49 миллионов. Госпитализированы, то есть помещены в больницу, 960 тысяч человек. То есть 1 миллион человек в США были помещены в больницу. Просто вдумайтесь в эти цифры. Просто вот вдумайтесь. Миллион человек помещены в больницу. 49 миллионов болели. Почему мы ничего не слышали об этой дикой зиме 2017-2018 годов? А? И в ту зиму умерло, ну, почти 80 тысяч человек. Эту новость можно найти на Итартас. И также я нашел зарубежный источник, который подтверждает эти цифры. 80 тысяч человек в США умерли от вспышки гриппа в эти годы. Но мы почему-то о ней ничего не слышали. Хотя наверняка каждый из нас в ту зиму чем-то и болел таким. То есть все это уже было. Но тогда никаких таких, знаете, страшилок не нагоняли, границы не закрывали. И мы даже не приблизились к этим цифрам. Даже США не приблизилась к цифре в 49 миллионов заболевших. Там даже и 80 тысяч еще не умерло. А что говорить про то, что миллион человек будет госпитализировано? Вы представляете, если сейчас коронавирусом скажут, что миллион человек, да они просто вообще срухнут. Если просто эти цифры огласят. А это все уже было. Все уже было. И никакой шумихи из этого не поднимали. То есть вот, пожалуйста, я вам предлагаю. Как вы сможете объяснить эти данные? К сожалению, так как люди не могут, оказывается, мыслить логически, они не могут в эти цифры поверить, этот довод в них не работает. Ну не работает. То есть ты говоришь человеку, ну вот цифры, ну вот проверь. Не понимает. Логики нет, это самое большое открытие. Второе, что можно было бы предложить. Сказать, товарищи, ну у нас каждый год умирает 1 миллион человек от последствий курения. Миллион человек в России, только в России. Это 2700 человек в день, каждый день 2700 человек умирает от последствий курения. Вопрос, почему продают пачки сигарет на кассе в магазинах? Почему? Нет, я не говорю, что мне нужно запрещать курение, это бесполезно. Я не об этом. Человек должен иметь право на смерть. Это неотъемлемое право свободы человека. Право на смерть. Нельзя у человека забирать смерть. То, что у нас делает сейчас государство, собственно. Он должен иметь право на смерть. Хочет курить, пожалуйста. Я просто хочу сказать, мне кажется абсурдным, что вводят социальные дистанции, перчатки, маски, QR-коды, разрешение гулять с собачками, когда на расстоянии вытянутой руки можно купить сигареты, на пачках которых нарисован рак легких. Ну вот, вот, ну куда абсурднее может быть? Вот пачки сигарет, руку протяни, рак легких. Почему? Я не говорю, что нужно запрещать. Я говорю, почему вы не сопоставите эти вещи? Почему? Нет ответов. Нет. Не могут люди мыслить. Они глупы. Просто глупы. И ничего с этим не сделаешь. Что еще можно было бы в качестве антивируса использовать? Я предлагал такой тест. Спросите сами себя, сколько вы знаете людей, которые заболели и умерли от коронавируса. Подойдут знакомые знакомых. Единственное, вы просто сравниваете, образуется у вас, что самый близкий знакомый – это опять же Лев Лещенко, и никого вы больше не знаете. Это, конечно, наводит просто в диссонанс, жуткий вгоняет. Но единственный недостаток этого теста, что маленький период прошел. Вот единственное, вот этот вопрос. В качестве антивируса он очень хорошо работает, но ему просто нужно, если его нельзя сравнивать с другими, вот, потому что промежутки времени разные. Но задайте себе аналогичный вопрос, сколько вы знаете людей, которые погибли в автокатастрофе? Или сколько знаете вы людей, которые погибли, жизнь закончили самоубийством, или утонули, или которых просто убили насильственно? То есть, так как вы можете вот эти цифры сравнить, ну, за всю свою жизнь, подойдут знакомые знакомых. И вы увидите, что на самом деле опасно. Вы увидите, что автомобили очень опасны, что много людей самоубийством заканчивают, тонут, то есть вы можете, задавая вопрос, сколько я знаю людей, которые погибли от... Вы можете все это вычислить. Все вот эти вероятности и увидеть истинную картину мира, а не то, что нам показывают. Это отличный антивирус. С коронавирусом бы это тоже работало, просто маленький период времени работы, охвата. Но можно было бы задать вопрос, сколько я знаю людей, которые умерли от... осложнение от пневмонии. Это уже было бы ближе. Допустим, у меня физик, мой школьный учитель, умер зимой 2017-2018 как раз от пневмонии. То есть вот, пожалуйста, но это же было когда? И вопрос такой, а как еще отделить то, что люди просто умирают? У нас как-то вообще народ не соображает, что люди вообще просто от жизни умирают. То есть это для Будды стало открытием, просветлением. У меня есть подкаст про Будду на эту тему. Что Будда-то не знал, что люди умирают. И когда он узнал, говорит, чем я тогда тут занимаюсь, и пошел свое учение организовывать, так сказать. То есть для многих людей, живущих в нашем социуме, само наличие смерти является открытием. Они не знают, что пожилые люди, оказывается, умирают. И делают вообще они это изо дня в день. А теперь возьмите, приписывайте ежедневную статистику смерти коронавируса, и вы получите любые данные. То есть вот что можно было бы спрашивать людей, призывать людей к логике какой-то, к мышлению какому-то. То есть, еще раз, почему, допустим, в США 1 000 000 человек госпитализированы были, и нам про это никто ничего не говорил? Почему на сигареты с раком легких продают, в непосредственной близости на кассе? Почему мы не знаем ни одного человека, который заболел и умер от коронавируса? Но это все не этологические вещи, и они, к сожалению, трудно будет убедить кого-то этим. Потому что люди даже собственному опыту поверить не могут. И я думаю, что надежда все-таки на творческих людей, которые смогут как-то что-то творческое подойти. Как это вот пример, вот эту статью написал, ради клипа Семена Слепакова про коронавирус. Вот посмотрите его, коронавирус. Вот это вот... Вот в такую область, видите, Семен Слепаков, коронавирус, вот очень хороший заход, так сказать, в сторону разработки информационной вакцины. Вот он очень такой грамотный. Не то, что грамотный, он как раз работает не на рациональное, а на иррациональное. И вот действует. Кстати, есть идея, что клетки-то на самом деле слушают наши мысли. То есть вот вы говорите, они нас слушают. Так же и вирусы нас слушают. Так что, когда вы слушаете клип Семена Слепакова, если вдруг у вас есть какой-то вирус, коронавирус, он услышит. Он услышит и скажет, ладно. И вы исцелитесь. Можно было бы исцеляться просто посмотром таких клипов. Вот какая идея. А в идеале вообще, конечно, еще глубже, если копнуть, то любую проблему можно разрешить, если вы пропустите ее через абсурд. Это очень такая глубокая мысль, очень трудно понять, но должно произойти что-то, нечто настолько абсурдное с этим коронавирусом, этой истерией, чтобы люди поняли, как они сходят с ума. Абсурдная ситуация, например, с сигаретами, на которых рак легких нарисован, но эти сигареты легко продаются. И тут же люди в маске стоят, в перчатках, чтобы не заболеть коронавирусом. Что-то абсурдное должно включиться. То есть надо додуматься до этого. Так что... Подумайте, какая бы информационная вакцина могла бы быть, и, возможно, вы найдете ее и будете тем спасителем, который распространит эту вакцину. Для этого, кстати, подойдет то же самое оружие, которое используют манипуляторы. То есть нужно, как только вы нашли какой-то факт, такой прям, который бьет очень сильно по врагу, то нужно его распространять максимально. То есть распространять информацию о том, что в США 1 000 000 человек был госпитализирован в 2017-2018 году. Нужно публиковать эту информацию. Нужно публиковать информацию о том, что от курения погибает 1 000 000 человек от последствий его в нашей стране, 2700. Почему сигареты продают на кассе? Вот надо задавать, почему сигареты продают на кассе? Я не говорю, что нужно запрещать. Я говорю, почему мер не принимаются таких же, каких принимаются с коронавирусом? Кто может это объяснить? Можно было бы вообще... флешмоб провести, просто пойти на кладбище к гробовщикам и спросить, ребята, у вас вообще количество работы увеличилось за это время? Или, может, вы тоже на карантине тут сидите, у вас вообще работы нет? Скорее всего, вообще-то смертность на самом деле упала. То есть, у людей-то не больше умирать стало, на самом деле меньше, просто даже их потому что с дороги убрали. 1500 человек каждый месяц гибнет на дорогах России. Их просто убрали оттуда, вот вам экономия людей, спасение на самом деле. То есть можно искать вот такие факты и просить людей объяснить. Вот просто сказать, как вы можете это объяснить? Как вы можете объяснить 1 000 000 госпитализированных? Я, кстати, вел такие беседы с людьми. Но они отказываются, они, как говорится, все, мы в домике, мы ничего не видим. И они начинают говорить, вот мы цифры, числа, губернатор принимает там информацию, снимать карантин по цифрам, которые ему поставляют, числам. И когда начинаешь объяснять человеку, что эти числа могут быть подделаны, он не хочет это слышать. То есть нужно искать творческие подходы к тому, чтобы проводить такую информационную вакцинацию. Потому что, посмотрите, у нас только во всем мире, только Швеция и Белоруссия смогли быть здоровыми к этому. Один Лукашенко получает у нас, человек, обладающий здравым мышлением. И все, больше все остальные поражены информационным вирусом. Вот как-то, кто бы мог подумать, да? Так что найдите информационную вакцину. Подумайте, что бы это могло быть. Нужно искать информационные вакцины, чтобы противодействовать информационному заражению. С вами был Владимир Никонов.
Коронавирус, коронавирус, ну почему ты такой противный? Не объясни нам, коронавирус, чёрт ты на всех до нас докопался.
Возможно, просто ты разозлился, что ты родился.